Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 15 ноября, 13 часов 1 минута. Вот, жизнь продолжает, так сказать, свое шествие. И сегодня хотелось бы поговорить про укорененность в благодати, опираясь на 12 главу послания к евреям, потому что, заканчивая теоретическую часть, автор переходит к практической части, где дает три, наверное, таких важных вектора о благодати, потому что, конечно же, цель христианского хождения — становиться сопричастниками Бога и становиться похожим на Него. И единственная сила, по сути дела, которая дает такую нам возможность — это благодать. И автор начинает этот разговор о благодати с 14 по 29 стихи, и первый раз он просит читателей обратиться назад, посмотреть в историю, хотя, как говорят историки, история нас учит тому, что она ничему не учит, и посмотреть, например, Исава. Затем он хочет, чтобы мы посмотрели вверх и вглубь и увидели славу небесного города, к которому мы приступаем как священники, это вот с 18 по 24 стих. И он хочет, чтобы мы посмотрели вперед на непоколебимое царство, которое останется, несмотря на все катаклизмы, которые присутствуют на земле. Это последние четыре стиха главы. Но мы такую сегодня подводочку еще сделаем под эти темы очень важные. И перепроверимся у апостола Петра, который писал несправедливо страдающим гонимым церквям, и его письма были как отправленные из одной общины в другую. И там он пишет нечто удивительное о Боге, который укрепляет нашу веру и помогает противостоять всем нападкам дьявола и все преодолевшее устоять. И вот у него там есть четыре действия Божьих, которые делают вообще эти реалии возможны. Но начнем мы немного несерьезно, потому что вчера был день рождения Астрид Линдгрен, да, Пеппи Длинный Чулок, Карлсон. Наверное, если вы были ребенком, то как, так или иначе вы встречались с творчеством Астрид Линдгрен. Она родилась в 1907 году, да, вот во время таких очень многих будущих потрясений. И интересно вообще, как она стала писателем. Все началось с того, что в Стокгольме на улице выпал снег. И самая обыкновенная домашняя хозяйка по имени Астрид Линдгрен подскользнулась и повредила ногу. Лежать в постели оказалось отчаянно скучно, и фру Линдгрен решила написать книгу. Не до печати, разумеется. Астрид была здравомыслящей женщиной и понимала, что вряд ли какой-нибудь издатель захочет возиться с ее сочинением. И вот как часто в жизни происходят, да, такие счастливые случайные совпадения, которые снимают вот этот блок наш, что мы самые обычные, ни к чему не годные люди, вот дал возможность Астрид Линдгрен начать писать. Она написала свою книгу для дочки и еще для одного ребенка. Той самой девочки, которой она была сама лет 20 с небольшим назад. В то время Линдгрен звали совсем не Линдгрен, а Астрид Эриксон. Жила она вместе с родителями в усадьбе под названием Несс и была неправдоподобно счастлива, потому что в усадьбе Несс обитала любовь. Да, вот как здесь автор пишет, та самая, которой когда-то слагали песни «Трубадуры и Менестрели», Интересно, как родители познакомились. Папе было 17 лет, и он заметил маму, которой было 14 лет. И он дождался, пока она войдет в возраст выхода замуж, предложил ей руку и сердце. Та согласилась, и они достаточно счастливо жили. И вот в этой любви Астрид и росла. Когда же ей исполнилось 18, она поехала в поисках работы в столицу Швеции, Стокгольм. И вот там-то ей стало по-настоящему плохо. В Стокгольме у нее не было ни родных, ни друзей, ни денег. Я одинока и бедна. Одинока, потому что так оно и есть, а бедна, потому что все мое имущество состоит из одного датского эре. Я страшусь наступающей зимы, написала она брату Гуннеру, да, вот переехав из такого замечательного для нее места опоры, семьи, она оказалась один на один, в общем-то, с чужим городом, с зимой, без средств существования и без друзей. Но судьба все-таки улыбнулась Астрид, и после долгих поисков Фрекен Эриксон нашла работу в Королевском обществе автомобилистов, а через несколько месяцев вышла замуж за своего шефа Стуры Лингрена, да, вот как и на работу устроилась, и начальник хороший, и любовь случилась. Так конторская служащая Фрекен Эриксон превратилась в домашнюю хозяйку Фру Лингрен, ту самую незаметную домашнюю хозяйку, которая однажды написала для дочери книгу. Ну а потом настойчивый ребенок уговорил свою маму послать эту повесть в издательство. Чудо, увы, не произошло. История о Пеппе Длинный Чулок показалась редактору слишком странной и вновь заняла свое место в ящике письменного стола. Но Астрид это почему-то не смутило. Свою новую книгу «Брит Мари изливает душу» она отважно отправила на один из шведских литературных конкурсов. И, честно говоря, совершенно неожиданно для себя получила там первую премию. С тех пор Астрид стала писать одну книгу за другой и одну за другой получать премии. Медаль Нильса Хольгерсона, Орден Улыбки, диплом почетного доктора университета в Линчепинге. И однажды Лингрен узнала, что ей будет вручена самая главная награда сказочников – золотая медаль Ганса Кристиана Андерсена. Вот такая удивительная история, которая дала миру замечательного сказкотерапевта и сказочника. Как сказал Клайв Льюис, мне эта его цитата очень нравится: «Однажды я стану снова взрослым или достаточно взрослым и начну читать сказки». Может быть, вы не знаете, в нашей стране доктор Балу в Петербурге замечательный человек был, онкопсихолог, сказкотерапевт Гнездилов, который очень много помогал людям преодолевать ограничения болезни, ограничения, скажем так, судьбы, ограничения навязанных стереотипов через сказки. И почему, наверное, вы думаете, он все это читает нам? Потому что укорененность в благодати – это в каком-то смысле укорененность сказки, в сказке, в которой очень трудно поверить. Для многих из нас она начинается по счастливой случайности. Так или иначе, мы встречаемся с людьми, которые любят Бога и достаточно хорошо к нам относятся, чтобы засвидетельствовать. И начинается наш такой вот вход в эту историю. Да? Она спасительная, она целительная, как сейчас говорят, такое вот терапевтичное. И эта история помогает нам не напрямую задаться очень серьезными вопросами. Вообще, а кто я? Зачем я здесь? Почему я так ищу, знаете, непонятно что, чего мне не хватает? Откуда мои тревоги, страхи, сомнения? Откуда скука? И интересно, теперь уже более серьезно давайте к этому подойдем. В 1958 году Пауль Тилих, богослов, написал эссе под названием «Потерянное измерение в религии». В нем он сказал следующее. «Человек потерял ответ на вопрос, в чем смысл жизни? Откуда мы пришли и куда идем? Что мы будем делать? Кем станем за короткий промежуток времени, между рождением и смертью? На такие вопросы не отвечают, их даже не задают, если теряется измерение глубины. Именно это и произошло с человеком в нашу историческую эпоху. Он потерял смелость задавать такие вопросы с бесконечной серьезностью, как это делали предыдущие поколения. Он утратил мужество получать ответы на эти вопросы, откуда бы они ни исходили. И вот в истории Астрид Линдгрен ей помогла ее собственная дочь. И не случайно многие люди, там терапевты в том числе, и, наверное, Писание, если так вот присматриваться, так говоря, о детской вере. Это такая вера, которая стремится в правильном направлении, в каком-то направлении глубины, не обращая внимания на здравость нашего поврежденного грехом ума. Потому что если бы у Линдгрен не было дочери, мы бы этих сказок не читали. И вот если мы говорим об укоренении в благодати, мы говорим об укоренении в Боге, насколько мы его понимаем и знаем. Мы говорим о укоренении в своей подлинной сущности, как возлюбленные дети Божьи. Я как-то летом говорил о том, что основная задача дьявола, она заключается в том, чтобы мы забыли, что мы царские дети. Потеряли вот этот нарратив, вот, и начали опознавать себя, ну, ни к чему негодными грешниками. И вот в этом, мне кажется, целое проклятие нашего русского народа, что мы слишком серьезно верим в свои грехи, и это мешает нам верить потрясающую историю о благодати, которая нас может пробудить. И когда мы начинаем верить не только в Бога, но еще и в то, кем мы стали, благодаря Его удивительному подвигу, это то, о чем много говорит автор послания к евреям, мы получаем вот это мужество жить, мужество смотреть на жизнь, задаваться вопросом, а правда, а кто я? Неужели я просто бесполезный человек? И я помню, как однажды я читал Мэри Кей, и она произнесла такую фразу: «Бог не создает бесполезных людей». И тогда она говорила о женщинах, которые в каком-то смысле переживали свою бесполезность, им нельзя было заниматься бизнесом. И Мэри Кей создала, да, вот эту целую индустрию, где женщины, домохозяйки, они могли заниматься бизнесом, зарабатывать деньги, вот, помогать друг другу становиться красивыми и прекрасными. И это великолепно. И сегодня, когда мы говорим об укоренении в благодати, мы говорим об укоренении, конечно же, в нашем призвании. Укоренении в том, кто мы есть во Христе Иисусе. Укоренение в своей какой-то индивидуальности, потому что она прекрасна. И таких людей, как мы, не было и никогда не будет. И в церкви очень много говорят про смысл жизни. Нужно найти смысл жизни. Нужно найти смысл жизни. Вот я недавно прочитал у Джозефа Кэмпбелла, это человек, который анализировал, да, мифологию людей. И он создал такую историю героя. И там в разных версиях, ну, в широкую, в расширенной, по-моему, 12 таких вот пунктов путешествия героя, самых коротких, там, 6. И фактически по этому сценарию написаны все замечательные рассказы, драмы, которые, ну, нравятся большинству количества людей. Почему? Потому что они совпадают вот с тем, что мы, в общем-то, все знаем и переживаем по жизни. И вот Джозеф Кэмпбелл сказал: говорят, что все люди ищут смысл жизни. Я не думаю, что на самом деле это так. На мой взгляд, мы ищем возможность быть действительно живыми, чтобы наш жизненный опыт на чисто физическом уровне резонировал с нашим внутренним «я» и реальностью, и чтобы мы испытывали восторг от того, что живем на свете. Извините, у меня тут горло болит, я буду кашлять и пить чай, чтобы мочь разговаривать. И вот эти смыслы, которые помогают нам быть живыми, которые помогают нам жить в непростом мире и вот такими трудными приключениями дают нам возможность витальности, если так можно сказать, или силы жить, силы творить осмысленному соучастию в преобразовании реальности. Вот почему и передача моя называется «Переделкино». То есть мы переделываем обычную жизнь в необычную, понимая, что каждую, в общем-то, день нашей жизни мы можем прожить в единении с Богом, в единении с красотой, в единении с чудом, всматриваясь в чудо. Не всегда это получается, но такая возможность всегда есть. Как говорил апостол Павел, ныне день спасения, ныне время благоприятное. То есть в каждом дне у нас есть вот эта потрясающая возможность войти в гармонию с теми силами, которые сотворили мир, искупили мир и сейчас преображают этот мир. И тревоги и страхи, которые нас сопровождают, во многом являются плодом того, что мы потеряли вот эти глобальные смыслы, глобальную серьезность, и мы не всегда думаем о себе как о людях, которые стоят на своем месте, у которых есть какая-то божественная задача, поручение, призвание, у которых есть все необходимые ресурсы, которые, в общем-то, занимаясь своим делом, мы можем реализовать. И вот последние, наверное, лет шесть для меня очень важно, ну, я об этом постоянно говорю, чтобы человек нашел свое дело жизни. Потому что, делая это дело, мы фактически распрямляем свою душу, разворачиваем свою душу. Мы не просто, знаете, поступаем по Библии или угождаем Богу, чтобы это для кого-то не значило, а мы делаем что-то, что наполняет нас жизнью, радостью, стойкостью. Потому что нет ничего более прекрасного, чем понимать, что в тревожные времена, когда все крутится и летит в тартарары, вы стоите на своем месте. И вы занимаетесь делом, которым никто, кроме вас, заниматься не может. И вот в этом восприятии реальности для вас духовная жизнь, она превращается из какой-то теоретической, из какой-то, знаете, такой вот, ну, игрушечной, что ли, в самую настоящую жизнь. Я помню, как я это осознал в начале пандемии. Мне настолько это помогло. Наверное, вот с того времени как-то даже я не знаю, как бы я жил без всего этого. И вот первое, о чем говорит автор послания к евреям в 15 главе, в 15 стихе 12 главы, это наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Об этом же говорит апостол Павел, когда он в 6 главе призывает, что, братья, молю о том, чтобы благодать нечетно была принята вами. Потому что ведь почему такие слова были сказаны? Почему два таких замечательных человека, которые вошли в канон Священного Писания, об этом говорят? Потому что мы можем прослужить Богу как старший сын. Да, вот он будет для нас таким вот хозяином, начальником. Мы будем исполнять правила, механически делать то, что нам нужно делать, но в этом не будет никакой радости, в этом не будет никакого нашего самораскрытия, в этом мы не сможем обрести познание Бога. То ведь что самого прекрасного происходит, ну, для меня лично, в первой главе Евангелия от Иоанна с Нафанаилом. Да? Нафанаил понимает, что когда Спаситель говорит, вот я видел его под смоковницей, что Спаситель знает его самые глубокие и сокровенные желания. Что Спаситель понимает, о чем мечтает человек. Он видит его душу. Он видит вот эту внутреннюю какую-то искренность и устремленность его. Ну, что-то такое, что мы не выпускаем наружу. Ведь, понимаете, как очень часто происходит, ведь мы живем в социальных ролях, носим социальные маски, мы прячем какую-то глубину свою даже от самих себя. И когда Спаситель и Нафанаил встречаются, Спаситель начинает говорить о том, что то, что Нафанаил прячет от всех, это очень важный момент. Увидишь даже больше этого. Ты увидишь, как ангелы сходят и не сходят с неба на землю, как небеса и земля соединятся вот по этой дороге. И это очень важно, друзья, чтобы наше христианство, оно не врождалось какой-то вот автоматизм, да, что мы отказались от этого автопилота или какого-то бездумного исполнения заповедей, чтобы мы как-то вот осознали себя внутри и осознали именно через красоту и величие Бога. Мне нравятся слова Николаса Томаса Райта, который говорит, когда мы начинаем понимать, кто таков Бог, у нас возникает естественная реакция ему поклоняться. Если такой реакции не возникает, можно с полностью уверенностью сказать, что вы еще не понимаете, кто он или что он совершил. И вот это очень важно, когда мы проникаемся, да, вот тем, насколько Бог прекрасен, проникаемся Его замыслом, ну, прежде всего, по отношению к нам, как людям. Проникаемся своей уникальностью, как ее осознал Давид, вдруг и записал в 138-м псалме, что он, даже несмотря на то, что он страдает, да, вот от вины, столько в своей жизни наделал вещей, как на два побития камнями, да, как прелюбодеяние и убийство. Несмотря на это, он осознает уникальность своего сотворения. И мне кажется, что сегодня есть два таких глобальных вопроса, даже не кажется, я убежден в этом, что два таких врага христианской жизни. Первое — это то, что мы отделены от своей глубины. И второе, что мы вообще как-то не понимаем, кто мы такие. Свою уникальность, свое призвание, можно так сказать. И эти две вещи, они превращают нас как-то в обычных людей, которые боятся задавать серьезные вопросы. Которые считают, что они ну, настолько простые, что их даже и вытащить оттуда невозможно. И часто замену этому становится достигаторство. Достигаторство в вещах, знаете, которые, ну, скажем так, с точки зрения вечности, не совсем нам нужны. Как говорят, ну, там, по-моему, я у Стивена Кови первого это услышал, что самое страшное — преуспеть в вещах, которые не имеют значения. Или он говорил, когда вы взберетесь на гору или на стену, вы вдруг осознаете, что лестница подставлена не к той стене. Ну или если говорить более так весело, давайте вспомним Будду. Мне очень нравится эта притча. Однажды Будда сидел на берегу реки в ожидании лодочника, чтобы перебраться на другой берег. Откуда ни возьмись, появился старый седой йог, который прошелся по воде взад-вперед и с вызовом спросил Будду: «А ты так умеешь?» «Нет», — честно признался Будда. «Ты, наверное, потратил много сил и времени, чтобы достигнуть такого совершенства?» Старый йог охотно подтвердил: «Обучаясь ходить по воде, всю жизнь провел я в суровой аскезе и непрестанных упражнениях». Ученики Будды восхищенно цокали языками и с уважением разглядывали йога. Когда же появился лодочник, Будда спросил у него: «Уважаемый, сколько стоит переправа?» «Один грош», — ответил тот. «Вот цена всей твоей жизни», — сказал Будда йогу. И вот это, ну, для меня потрясающая притча о том, что вся наша жизнь может быть потрачена и на то. И, наверное, как никогда сегодня, благодаря соцсетям, мы видим, как часто верующие, ну, скажем так, хвалятся тем, ну, для чего не надо верить. Как часто мы приписываем сверхъестественному то, что, в общем-то, можно и достигнуть без Бога. Как часто мы говорим о вещах, которые, ну, прям совсем приземленные. И они не резонируют с тем величием уникального замысла, которого есть у Спасителя для каждого из нас. Мы как-то, знаете, так вот приняли правила игры, что мы все обычные люди. Ну и максимум, что нам нужно, это чтобы не болеть, чтобы не было войны, чтобы не было потрясений, чтобы была работа, ну там семья, дети, карьера, уверенность в будущем. В общем-то, это неплохо. Но даже самое главное, что для меня показал ковид, например, если так вот немножко порефлексировать, мы так часто пытаемся сохранить свою жизнь, там, сохранить свое здоровье, не понимая вообще, а для чего большего все это надо. И сколько людей провели вот эти 3 года в страхе из-за того, что они заболеют, хотя качество их жизни, в общем-то, ну, было никакое. А с точки зрения вечности оно было потрачено впустую. И очень бы хотелось, чтобы все мы услышали призыв благодати. Призыв благодати, который открывает нам апостол Павел, который, в общем-то, был состоявшимся человеком, да? Все у него было. И в Галатах в 1:14 он говорит такие невероятные слова: «В иудаизме я преуспевал больше многих моих сверстников. Я был исключительно ревностен, защищая традиции наших предков. Но когда Бог, избравший меня еще до моего рождения и призвавший меня своей благодатью, захотел открыть мне сына своего, чтобы я возвещал о нем язычникам, я ни с кем из людей не советовался». И в этих стихах мы видим удивительный, уникальный призыв благодати, который есть у каждого из нас. Этот уникальный призыв в том, чтобы открыть в нас Иисуса Христа, и потом мы своими человеческими возможностями открывали или как бы рефлексировали, да, отражали его этому миру в уникальности наших возможностей, в уникальности нашей личности. И интересно, что апостол Павел говорит: «Я ни с кем из людей не советовался». Мы знаем, что он несколько лет провел в уединении, где Христос переучивал его в каком-то смысле. Но вот это очень интересное ощущение своего личного призвания, которое было у апостола Павла. «Но когда Бог, избравший меня еще до моего рождения и призвавший меня своей благодатью», я надеюсь, друзья, что все мы, да, вот движемся в сторону вот этой потрясающей благодати, призвание благодати, чтобы мы ощущали себя на своем месте, чтобы мы ощущали себя детьми Божьими, чтобы мы ощущали себя деятельными членами Царствия Божьего, людьми, от действий которых зависит то, как Божие Царство проявится на этой земле. Ведь не случайно в молитве «Отче наш» мы все говорим: «Да, приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Это очень такие слова, знаете, которые помогают нам понять, что нам нужно осознать, как Божье Царство хочет прийти в мою жизнь или через мою жизнь и его воплотить. Ну и если говорить о назначении благодати, да, она дана нам для того, чтобы дать гарантированный доступ в Божье присутствие. И она поднимает нас на такой уровень отношения с Богом, к которому мы никогда не смогли приблизиться посредством своих собственных достоинств. И, к сожалению, знаете, для многих людей в церкви благодать заканчивается спасением. Хотя в Священном Писании для апостола Павла спасение — это только твердое начало, как основание, на котором мы строим жизнь. Да, вот это как Астрид Линдгрен, которая ощутила, что она потеряла той зимой свое основание. И потом она к нему потихонечку вернулась. И вот в христианской жизни очень много людей живет неукорененными, людьми без основания. Знаете, люди, которые вырваны из жизни, они не имеют никакой связи ни с чем, ну вот кроме собственной какой-то динамики. И, к сожалению, церковь тут играет не последнюю роль в этом, привязывая их к церкви как к человеческой организации. И, конечно же, это помогает справиться с какой-то некой тревогой. Ну а потом мы видим, что у этой привязанности есть свое ограничение. И вот апостол Павел, он говорит в Ефесянах 2:7, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». И потом еще добавляет, «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». То есть он говорит, что преизобильное богатство благодати в благости к нам во Христе Иисусе. И это печально, что как только люди приходят в церковь, они спасаются, да, они понимают, что их грехи прощены, вроде как все вопросы закрыты, жена, муж есть, работа есть, деньги есть, мы останавливаемся, да, вот в таком вот материализме. И это прям какой-то приговор, против которого восставали очень многие люди, ну, в 20 веке, потому что понимали, что вот это какая-то приземленность, это прямо засада целая. И в послании к евреям, да, это все-таки написано к церкви, которая несправедливо страдает, и они теряют свой статус, да, вот теряют работу, теряют общество, теряют возможности, теряют стабильность, с одной стороны. Но с другой стороны, автор послания к евреям говорит, что, друзья, самая большая — это потеря вечной перспективы. Это когда вы уже не видите контекста, когда все, что для вас есть в этой жизни, — это материальный достаток. И вам кажется, что, теряя вот этот достаток и стабильность, вы теряете жизнь. Но на самом деле к жизни вы еще не присоединялись. Потому что только благодать, она может нас ввести в такие реалии, в которой безграничные возможности, которые есть у Иисуса Христа, они поразительны. И вот Майкл Иконелли, он сказал такую вещь. Благодать не предназначена для того, чтобы продвинуть нас в жизни. Она существует, чтобы открыть доступ к неведомому, бескрайнему морю Божьей любви. Или, если говорить попроще, то есть она ориентирует нас на мир, в котором любовь победила и никогда не проиграет. Такой вот мир причин этим миром. Она дает нам неимоверную стабильность, когда стабильности никакой нет. И вот давайте посмотрим на то, что здесь говорит нам товарищ апостол Петр, который в первом послании Петра, в 5 главе, да, вот в заключение, пишет такую молитву. «После вашего кратковременного страдания Бог, источник всякой благодати, призвавший вас к вечной своей славе через Иисуса Христа, восстановит вас, даст твердость, даст силу и даст стойкость». Это очень интересно, что Петр, обычный рыбак, да, мнит себя уже, ну и не мнит, а представляет себя, он пишет от сердца, он из глубины, да, того, кто он есть, взывает к глубине верующих, обычных людей, которые несправедливы. Что так уж мы устроены, да, вот мы все знаем, когда происходит такой вот искренний душевный разговор, после которого, ну, не просто легчает, да, после которого все с головы на ноги становится, и мы понимаем, зачем жить, для чего жить, как жить, почему жить. И вот здесь Петр рисует такую удивительную картину, да, вот после вашего кратковременного страдания. Почему кратковременного? Если учитывать логику Петра, то он несколько раз, раз, два, три, четыре, пять раз говорит в первом послании, что по сравнению с вечной славой, которую они обретут, когда Христос вернется, и тем ресурсом, который у них есть быть во Христе прямо сейчас, то, что они переживают, ну, это действительно кратковременные страдания. Да, страдания происходят сейчас, и они реальны, но учитывая то, какой подлинной реальности Царствия Божьего мы находимся, и что это вечная реальность, то есть по сравнению с этим, это все, ну, кратковременная лирика. И смотрите, призвавший вас к вечной славе своей через Иисуса Христа. Вот просто подумайте, когда последний раз вы думали о себе как о человеке, которого призывают к вечной славе Бога. И как сказал, кто-то сказал, по-моему, тоже Клайв Льюис, что наша проблема в том, что мы слишком малого хотим. Да, по-моему, Клайв Льюис. Нам кажется, что мы хотим слишком многого, но на самом деле, да, вот мы слишком малого хотим, в этом самая большая проблема. И вот очень часто мы хотим выжить, очень часто мы хотим не заморачиваться, очень часто мы хотим, чтобы у нас не было проблем. Да, вот эти отрицательные такие желания с приставкой «не» — это желание покойников. Но речь идет о том, что Божье значительно больше, чем мы себе представляем. И вот кто бы мог подумать, да, что простая домохозяйка, которая упала на улице, станет всемирно известным человеком, который пишет книги. Кто бы мог подумать, что хулитель и гонитель церкви по действиям благодати Божией скажет, что я готов сойти в ад ради братьев моих иудеев. Кто бы мог сказать, что Петр такая неоднозначная, да, вот импульсивная фигура, простой рыбак, который еще сказал «я не знаю» его три раза, станет апостолом Церкви Христовой? Кто бы мог подумать, что благодаря тому, что сделал Иисус Христос и апостолы, ну, приводя к вере язычников, приведет к формированию Церкви Божией? Понимаете, как вот? Это очень важно как-то вот встретиться с этой дилеммой, которая у нас есть как у людей, достаточно ограниченных и пытающихся вырвать свой кусок счастья у жизни и защитить его, в каком-то смысле сажая себя в тюрьму и закрывая для себя всякие возможности. Вот почему Астрид помогла дочь, да, вот своей такой детской простотой, живостью. Ну, пошли эту книгу, она же мне так нравится. И вот, слава Богу, что Астрид могла довериться ребенку и послать. И потом послать второй раз, потому что первый раз оказался, ну, безрезультатным. Ну и вот Петр здесь и говорит, что Бог многоразличный или источник всякой благодати, то есть не, подходящий для любой ситуации. Он еще в 4 главе говорит о многоразличной благодати Божией, домостроителями которой мы являемся. Он говорит о 4 действиях. Причем очень интересно, что по тем словам, которые он упоминает в этой молитве, мы понимаем, что речь идет о том опыте, который пережил сам Петр. Опыт, который мы видим, начинается в Луке в 22 главе, где Спаситель говорит Петру: «Се сатана просил просеять тебя, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и когда ты восстановишься, ты будешь укреплять братьев твоих». Вот об этом процессе здесь идет речь. И Петр, он не теоретически размышляет об этих реалиях, он человек, который на себе пережил эти реалии. Вот почему, наверное, у него и была такая благодать писать этим несправедливо страдающим церквям такие потрясающие письма. Потому что по какой-то причине Бог не спас его от этой дилеммы, которую он пережил, когда его спрашивали, знаешь ли ты его, ты, по-моему, был с ним. Это был тот же самый Петр, который 3 дня провел, да, вот в этом потрясении глубинном, понимая, что у него не хватило сил, не хватило мужества сделать то, что он очень хотел сделать. И это был тот же самый Петр, который по преданию, да, когда его уже хотели казнить, сказал: «Пожалуйста, распните меня вниз головой, потому что я недостоин быть распятым, как мой спаситель». Да? И вот он первое, что говорит, что Бог, источник всякой благодати, восстановит вас, да, или вот дополнит недостающее, уберет лишнее, исправит, подготовит внутренне. По-другому можно сказать, что приведет в порядок или сделает так, чтобы вы были в состоянии действовать. Да? Потому что мы как никогда переживаем вот эту свою неживость и ограниченность. Это то, о чем Кэмпбелл сказал про смысл жизни, то, что я читал в начале. Давайте я еще раз это прочитаю, потому что это действительно очень важное такое заявление, которое он делает. Говорят, что все люди ищут смысл жизни. Я не думаю, что на самом деле это так. На мой взгляд, мы ищем возможность быть действительно живыми, чтобы наш жизненный опыт на чисто физическом уровне резонировал с нашим внутренним «я» и реальностью, и чтобы мы испытывали восторг от того, что живем на свете. И вот он и говорит, что нам смысл нужен для того, чтобы стать живыми, чтобы стать способными, чтобы быть способными действовать. Но почему-то до сих пор в церкви не прошли вот эти времена, и нас всегда пытаются, знаете, как вот образовывать, такие дети просвещения. И нас убеждают в том, что все наши проблемы от того, что мы мало проповедей слушаем, или не те там проповеди слушаем, потому что вот если бы мы знали, мы бы тогда сразу начали действовать. Но мы-то с вами знаем, что наша проблема не в том, что мы не знаем, как и в какой последовательности действовать. Наша проблема в том, что то, что происходит внутри нас, не дает нам способности так поступать. И вот почему важно восстановление, потому что речь идет о том, чтобы Бог дополнил вот в ситуации несправедливых страданий то, чего не хватает нашей душе, или как-то ее подстроил, или, как говорит Иаков в первой главе, да, про многоразличные испытания, которые нас восстанавливают до целостности. Интересно, что автор послания к евреям в конце пишет потрясающие слова в 13 главе, в 20-21 стихах. Он говорит: «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырь овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас». Это то слово «восстановить», катартидзе. «Да усовершит вас во всяком добром деле исполнению воли Его», да, то есть даст способность исполнять Его волю, и более того, производя внутри вас благоугодное Ему самому через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. И вот что Петр, что автор послания к евреям, они понимали, что есть какие-то вещи, которые человек делает, и в этих вещах Бог разворачивает его дух, наполняет его силой исполнять волю Божию и творит или меняет, или преображает, как хотите, нас через то, что он осуществляет вот этот благой, угодный и совершенный замысел Божий о нас. Вот почему сидение в комфорте на церковных, как говорится, скамейках, ну, мало кому помогало становиться духовными. А вот именно прохождение через какие-то сложные этапы и вовлечение в какое-то Божье дело, оно дает нам большую силу. Второе слово даст твердость. По-моему, если вот в Кассиана читать, прочно закрепить, прочно установить, стеридзо это слово называют. То есть указывает на такое надежное закрепление объекта, что не сможет сдвинуть его с места. Это именно то, к чему призывает Петр после восстановления, после отречения, да, что ты будешь прочно закреплять братьев своих, утверждать, делать достаточно сильными для того, чтобы противостоять гонениям. Вот это интересно, что Петр, проходя вот несправедливые страдания, да, пребывая в такой очень сложной ситуации, благодаря тому, что делает в этом во всем Христос, хотя, в общем-то, на первый взгляд, кажется, что это катастрофа, он обретает способность, которой у него не была до этого и которой мало у кого есть. И, знаете, вот мы такие рационалисты, нам кажется, что Бог действует только тогда, когда нам нравится. Знаете, вот сейчас есть такой мем, как никогда не обманываться в интернете. Если вы читаете новость, и она соответствует вашим убеждениям и точке зрения, то это самая правильная и подлинная новость, и пусть вас никогда больше никто не обманывает. Вот и мы почему-то решили, знаете, что Бог будет играть по нашим правилам. Если есть что-то такое, что Он делает, что выходит за рамки наших правил, тогда Боженька там ошибается, что-то там не доделывает, надо ему подсказать, надо ему указать. Но понимаете, как показывает Священное Писание, Бог действует во всей истории человеческой жизни, даже в ее каких-то очень нежелательных моментах. Как Павел говорит, что именно в моей жизни, часть которой прошла, ну, в очень так негативном ключе по отношению к церкви, Бог совершал свое призвание. И вот объять всю полноту своей жизни, скажем так, с тяжелыми моментами, с прекрасными моментами, и увидеть в этом руку Божию, ну, это прямо такая, ну, большая мудрость, которую мы обретаем. И вот Павел во втором послании Фессалоникийцам 2:16, он говорит такие слова в молитве. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». То есть он ставит нас на наше место, да, вот призвание, твердо там закрепляет, и он благословляет то, что мы говорим, он благословляет то, что мы делаем. И это невероятно, да, когда вот наступает такой момент, когда мы начинаем глубоко осознавать, что мы живем, ну, на своем месте. И это место соответствует какому-то вечному предназначению, призванию и нашему служению. Это самый великий дар, который, наверное, Бог хочет подарить каждому человеку, вот это ощущение сопричастности. Третье, о чем просит Петр, это силу. То есть дать силу, помогая соответствовать требованиям жизни. Потому что какая польза, ну, мы уже об этом немножко говорили, от того, что, ну, скажем так, вас назначили там, ну, я не знаю, начальником самой успешной организации, если вы не знаете, как ей управлять, и у вас нет силы соответствовать занимаемой должности. И вот укрепит это обещание дополнительной силы для того, чтобы мы могли противостоять нападкам сатаны. И последнее, о чем говорит автор, это стойкость, о чем говорит Петр. Стойкость – это значит быть построенным на надежном основании. Это дом на скале, который выстоял в шторма, как говорил Иисус в Нагорной проповеди, потому что именно послушание и исполнение слова – показывает, что мы построены на непоколебимом основании. Потому что шторма будут у каждого дома. Любая человеческая жизнь встречается с этими штормами. Но если вы построены на вечном основании, то тогда вы вооружены, укреплены Богом и можете, как говорит там послание Колоссянам, 1 глава 23 стих, «прибыть твердыми и непоколебимыми в вере». Об этом молился Павел в Ефесянах 3 главе в 17 стихе. «Верую вселиться Христу нашу, в сердца наши, чтобы мы, укорененные, утвержденные в любви, могли достигнуть и в опыте пережить то, что знают все святые о безграничности любви Божией». Или там во втором послании Фессалоникийцам 3:3 он говорит: «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит вас от лукавого», да, чтобы лукавый не похитил наше предназначение, лукавый не вывел нас из того места, которое Господь предназначил нам в своем плане, чтобы мы могли исполнить свое предназначение. И благословил всех Господь. Друзья, до следующего эфира. Хорошего.